Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы после лекции о православном образовании и культуре заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Молодым людям хочется быть счастливыми. Не только молодым, всем хочется. Сейчас и здесь, а не в далеком будущем и в вечной жизни. Учитывая, что сердца наши больше прилежат греху, то велика опасность ложного понимания христианства. Как уберечь молодежь от этого, учитывая, что большинство молодых трудиться и каяться не умеют и не хотят? Спасибо. Отвечаю.
Да чего же глупая эта молодежь? Да чего же она не понимающая? Вот мы не молодежь. Мы-то все знаем. Мы знаем, как спасаться, как молиться. А они ничего не знают. Странно. Странно. Почему ж такое? Мы знаем, а они не знают. А причина-то может быть другая. Потому они и не знают, что мы не знаем. Потому молодежь такая, что мы такие. Яблочко от яблонки недалеко катится. Недавно мне арестовали каких-то троих парнишек лет по 15. И продержали специально их целые сутки, или двое даже. Так, никакого звонка от родителей, никаких поисков не было. Никаких поисков. Ну, нет их сутки или двое, ну и что? Я вам скажу, 3/4 проблемы молодежи – это проблема родителей. Это наша проблема, а не их. Вот вам один из примеров – слепоты. Мы все время, что нам делать молодежи? А что делать с собой? Я еще ни одного вопроса никогда. Сколько мне приходится выступать? Вы знаете, сколько таких вопросов о молодежи? И каждый раз приходится говорить. Когда же все-таки хоть один вопрос станет, что нам делать с родителями? О, если бы мы могли сделать с родителями, тогда бы и с молодежью мы решили бы проблему. Слышите? Родители, родители, где вы, родители? Бедные девочки ходят по ночам, и родителям дела нет. Мальчишки вот только, вот на глазах, прям все, только что вот, тут подросли, уже с папиросами бегают, откуда они деньги берут? Уже свою с пивом и с водкой уже. Где родители? А потом, когда совершают какое-то преступление, говорят, что нам делать? Ах, какие наши дети. Дети. Не дети, а родители.
Вы очень часто говорите, что все мы больные. Что видение своего греха есть, это именно и есть смирение. Нет, это не есть смирение, это есть условие. Возникает вопрос, возможно ли здесь, на земле, исцеление духовное и здравие? Ведь если учесть слова Спасителя в том, что ангелы радуются больше об одном грешнике кающемся, нежели о 99 не требующих покаяния, так есть люди, которые не нуждаются в покаянии, о которых ангелы радуются, ангелы Божии. Расскажите о бесстрастии. Надо же учесть, что когда мы говорим, то много употребляем различных, ну, я бы сказал, даже просто таких оборотов, подчас словесных оборотов, которыми хотим подчеркнуть какую-то мысль. Так и здесь, когда Господь говорит, что об одном кающемся ангелы радуются больше, нежели о 99 не требующих покаяния, это не значит, что кто-то не требует покаяния. Совсем это не значит. Просто здесь мысль другая, что кающийся человек, он всегда это человек, уже ставший на путь спасения. И это становление на путь спасения, образно говоря, вызывает радость у ангела. А тот, кто не стал на путь спасения, никакой радости не вызовет. Так что какая может быть радость у ангелов, у тех 99, которые не каются, скажите? Радости, конечно, никакой. Понятная мысль. А об этом даже одном кающемся ангелы, конечно, радуются больше. Он стал на путь спасения. Вот о чем идет речь. А не о том, что будто бы есть люди, которые не требуют покаяния. По крайней мере, опыт святоотеческий весь показывает, что, оказывается, достигшие величайших вершин святости, осознавали, видели себя. Ведь они же не лукавили, вы слышите, не лицемерили, не смиренничали же они, а действительно видели, насколько человек неустойчив, насколько он несовершен в сравнении с Богом. И потому требует действительно покаяния, постоянного, молитвы, очищения, принятия благодати Божией. Вот в чем дело. О бесстрастии, что же говорить о бесстрастии нам? Нам дал бы Бог хотя бы увидеть свои страсти. Скажу только одно, что никто не достигал бесстрастия из тех, кто прежде не увидел их. Преподобный Петр Дамаскин так говорил. Первым признаком начинающегося здравия души, вы слышите, начинающегося здравия души, является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Это признаком. У нас, дай Бог, хоть немножко увидеть, потому что если мы сразу все увидим, мы в отчаяние впадем. Но видите, путь какой, оказывается. Мы поражены, мы заражены, нас ни с какой стороны не тронь. Это же факт, но его надо увидеть. Вот мы все горды, все, все до одного, здесь сидящие. Но одни это видят, а другие не видят. Скажем, ух, какой ты гордый. Ответ будет какой? На себя посмотри. Вот так. Вот вам и все. Кажется, оно и правильно. Верно, на себя надо посмотреть. Но беда, что человек не видит себе. Мы не видим самого страшного препятствия между Богом и человеком. Вообще, вот пользуясь случаем, чтобы сказать еще раз. Святые отцы единогласно говорят, что самая страшная беда, самое страшное зло, которое коренится в человеке, это, как они говорят, мнение о себе. Мнение о себе. То есть видение своей хорошести. Хорошести. Как вот епископ-затворник Феофан и говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, не из меня, как же прочие человецы. Вот это вот самое страшное, что коренится в человеке. Поэтому самое важное увидеть себя. Вот Петр Дамаскин и говорит, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот только откуда возможно у человека смирение и, а вот дальше, великий закон. Только рукою смирения можно получить благодать Божию. Рукою смирения. Мера смирения, мера духовного совершенства. И один из признаков, очень важно, есть у человека смирение или нет. Смирение не видит себя смиренным. Как только я видел себя смиренным, все, можете меня уже все отправлять. Все ясно. Смирение не видит себя смиренным. Поэтому, кстати, нужно наблюдать за собою. И если я начинаю видеть свое смирение, надо кричать «караул». Кричать «караул» надо. Начинай видеть себя хорошим. Господи, помоги мне. Все, я погибаю, значит. Я, значит, совсем ослеп. Уже ослеп совершенно. Не вижу уже себя. Вижу себя лучше других. Уже хуже этого быть ничего не может. Вот так. Так что бесстрастие достигается только вот на этом пути. Все большего видения своей греховности, покаяния и смирения. И вот на пути смирения, по мере смирения, Господь дает постепенно и бесстрастие. Оказывается, бесстрастие – это очень редкое дело. Апостол Павел велик был? Велик. Помните, трикраты молил, чтобы отнял от него этого ангела сатанина. Что Господь сказал ему? «Достаточно тебе благодати моей, сила моя в немощи совершается». Может быть, если бы у него это отнял бы Господь, он бы впал в гордыню. Понимаете? Мерою смирения дается очищение от страстей. Увы, мы настолько больны, что нам ничего нельзя дать. Ничего нельзя дать. Мы тут же начинаем тщеславиться и гордиться. Тут же. Дай нам дар чудотворения. Сейчас мы натворим чудес. Такого, что весь мир перевернем. Вот такова ситуация. Я думаю, что сами себя смирять не можем, только действующие в нас силой Духа Святого, прося у Господа этой помощи. и смиряем себя не просто перед искушениями, а главное, под крепкую руку Божию, то есть с радостью исполняем волю Божию в своей жизни. Ой, когда же мы исполняем волю Божию, это интересно. Назовите мне хотя бы одну минуту в жизни. Макарий Великий, которого современники называли земным богом, слышите, никого больше так не звали, Макарий Великий. Знаете, что говорил? Утренняя молитва. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотворив благое пред тобою. Напротив, все находящиеся в прелести, точно так, смирялись под крепкую руку Божию и, что там, да, с радостью творили волю Божию в своей жизни, силою Духа Святого и так далее. Это Франциски Ассизские, о, там знаете сколько, таких Терезы там Авильской и прочее. Они все были, все горели, бросались в объятия Божьей Матери. Что вы, что вы, это же ужасная вещь. Николи же, никогда же сотворив благое пред тобою. До тех пор, пока мы видим, что все-таки слава тебе, Господи, и я творю волю твою. Это беда. Все у нас омрачено. Все пронизано. Даже доброе дело делаем. Вот, подаем действительно нуждающемуся человеку, даем. Хорошее дело. Хорошее? Все скажут, хорошее. А никто не видит, какое тщеславие у меня тут же выскакивает. И как обезьяна показывает мне язык. Вот тебе на, хорошее. Тут же тщеславие поражает меня. Тут же гордыня. А то расчет. А то еще какие-то всякие вещи. Что вы? Николи же. И если я вижу, что я что-то делаю, действительно, о, это уже опасное состояние. Это надо учесть. Смиряя себя под руку Божию, легко отказываешься от старых грехов. Всего того, что нам вредит. Что вы говорите? Как легко отказаться от грехов? Святые всю жизнь боролись. Святой, старый уже древний, ведет его ученик. Отче, идем. Он куда? В город. А что это такое? Там много жителей. А там женщина есть? Есть. Умру, но не пойду. Легко отказываемся от старых грехов. Ну, попробуйте отказаться. Вот самый старый грех – это осуждение. Самый старый грех. С детства и до смерти. Легче научиться не пить. Не пить. Это еще легче. Человек может. Попробуйте не осуждать. Попробуйте не завидовать. Попробуйте не празднословить. Вот наши самые старые грехи. Не лукавить, не лицемерить, не обманывать. Что вы, разве можно это? Точно зная, что есть надежда наследовать жизнь вечную. Точно зная, что есть надежда. Что надежда есть, это верно. В чем вы видите разницу между надеждой и верой? Какая разница, скажите? Вот пример вам, чем мы, богословы, кстати, занимаемся. Сейчас будем несколько лекций читать, в чем разница между надеждой и верой, не имея ни того, ни другого. Но зато приведем вам столько всяких высказываний, в чем разница между верой и надеждой. Так, вы надеетесь, что будете спасены, или верите в это? Ведь вы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. А, кстати, вот я был в Норвегии, как раз действительно точно ко мне подошел наш священник Алексей Ильич, помогите мне ответить. Пастор протестантский подошел ко мне и говорит, вот мы верим, что спасены, мы протестанты, а вы, православные, верите или нет? А вот мы верим, а вы? Вы помогите мне ответить. Я говорю, ответьте ему, что мы не дерзаем так говорить. Иуда был апостолом и сам на дно адово сошел. Мы только надеемся на милость Божию, на любовь Божию. Надеемся. Но сможем ли мы устоять в вере во Христа, не знаем. Только самонадеянный человек может утверждать, что я верю, что я спасен. Ой, нет. Я сейчас верю, а через час я отрекся от Христа. Помните Петра? Хорош? Первый апостол. Господи, и умереть за тебя готов. Через какой-то час не знаю человека того. Говорить, что я верю, это самонадеянность. Я могу только надеяться, могу. Господи, помоги мне. А чтобы уже быть твердо уверенным, что теперь я спасен, да вы что, это просто беда уже. Это, если хотите, проявление даже гордыни. Это незнание себя, непонимание себя, невидение того, кто я есть. Еще раз повторяю, только тот человек, который не видит, что в любой момент он может пасть, может такое утверждать. Петр, апостол, великий пример нам. Вот что такое «я верю». Нет, дай Бог нам крепко надеяться. И в этом, если хотите, православное сознание присутствует. Или все-таки нам нужны дела для спасения, или только искреннее покаяние и исповедание грехов. Нам нужно смирение, которое приходит через познание себя. А познание себя приобретается человеком тогда, как говорят математики, и только тогда, когда я решусь, наконец, вот твердо принимаю решение, Господи, вот с завтрашнего дня, ну, сегодня вечером уж дай мне поблажечку, все, с завтрашнего дня, Господи, я буду жить по Евангелию. Не буду никого ни осуждать, ни завидовать, ни лицемерить. Все, вот тут-то я сразу и увижу себя. Вот тут-то и начнется познание себя. Тут же. Надо же решиться. Мы просто, понимаете, удивительное дело. Говорим, что верим, и ничуть не верим. Если мы верим, так мы же должны решиться жить по Евангелию. Все. Как-то я выступал в университете в одном, и студенты спрашивают, Алексей, а что это такое верить в Бога? Я встал. Пожар! Пожар! Все не с места. Я говорю, а почему сидите? Вы почему сидите? Ах, не верите? А если бы поверили, тут же бы вылетели в окна и в двери. Верить в Бога – это что такое? Значит, делать так, как говорит Бог. Если мы действительно верим в Бога. Значит, поступать по Его слову. Вот так. Так что только путем понуждения себя к исполнению заповедей и покаяния происходит постепенный процесс во мне познания себя. И это познание – приводит меня к смирению. Вы слышите? К смирению. А рукою смирения человек получает уже все дары Божии, получает самого Бога. Еще раз повторяю. Только через смирение возможно спасение. Где нет смирения, нет спасения. Хотя бы мы совершили миллиарды добрых дел. Потому что без смирения они растят нас в гордыню. И мы превращаемся из грешного человека в сатану. Вы сказали, что 3/4 проблем детей – проблемы родителей. А что делать с родителями? Здесь собрались в основном педагоги, которые будут преподавать основы духовной культуры детям и подросткам. А что же на самом деле делать с родителями? Авторитет родителей выше преподавательского. За кем последуют дети? У нас, конечно, не налажено... Система активного сотрудничества, активных контактов педагогов и родителей. Эта система очень недостаточна. Контакта родителей и духовенства. Вот. Это необходимо, но я вам скажу, это, даже если бы это было, принесет плоды только тогда, когда мы действительно объясним, сумеем объяснить, сумеем довести не только до ума, но и до души, что такое духовная жизнь? Что такое правильная духовная жизнь? Насколько действительно нам необходима? Без этого невозможно. Потому что мы можем встречаться с родителями и объяснять, и говорить им. Рассказывать им, знаете ли, ну, пересказывать там Библию. Объяснять различные богословские там вопросы и так далее. А необходимо, именно разговор необходим о духовной жизни. То есть о том, как нам научиться смиряться? Вот в духовной жизни что такое? Что такое познание себя? Что такое грех? Какое зло, действительный вред он приносит душе, телу и духу человека? Это же необходимо. Что такое правильная христианская любовь? Какое значение имеют добродетели, так называемые, пост, молитва и прочее, посещение богослужений? Какое их место? К чему они должны привести человека? Вы же прекрасно понимаете,
что ведь можно ходить часто в церковь, исповедаться, причащаться и так далее, и превратиться в сатану. Почему? А потому что я-то часто хожу, я все делаю, а другие? Вы понимаете, насколько я лучше? Все. И все. Лучше бы ты не начинал бы тогда этого. Антонию Великому явился сатана и сказал: Антоний, ты мало спишь, а я совсем не сплю. Ты мало ешь, а я совсем не ем. Не этим ты победил меня, а смирением. И тут чувствуется лукавство какое. Не возгордится ли Антоний Великий своим смирением? Ну, сатана есть сатана. Сказал все правильно. Но и тут какое лукавство. Он-то прекрасно понимает, что губит человека. Гордыня. Вот в чем дело-то. Вот такие вот вещи. Так что вот родителям что? Необходимо для этого педагогам знать, что такое духовная жизнь. Необходимо просто знать, самим изучать. Для этого что нужно? Нужно вот изучать святителя Игнатия Брянчанинова. Надо изучать его. Это же совершенно необходимо. Вот сейчас вышло письма Валаамского старца. Это изумительное сокровище просто. Письма Валаамского старца, схиигумена Иоанна. Иоанна, это же просто прекрасные вещи. Письма духовным детям игумена Никона Воробьева. Вот что нужно. Прям, это прям надо изучать тщательно. Это же великолепные же вещи. Написано современным языком. Все они наполнены исключительно только вопросами духовной жизни. Они просто раскрывают, как на ладони. Вот что надо изучать. Я очень призываю, не увлекайтесь богословием. Я имею на это право сказать, потому что, вот, если бы я его не изучал, я бы, наверное, не имел бы права. Не увлекайтесь этим. Это потому что иссушает душу, иссушает, набивает голову компьютерными знаниями, которые большей частью, на 90%, ничего не дают человеку. Кое-что надо знать, основные истины, и достаточно. А вот в эти в тонкости ударяться и так далее, это порождает только пустоту и никчемность. Вот так, вот что нужно с родителями. Но если это удастся, конечно. Как правильно разъяснить детям о мощах святых угодников Божиих? Показывали видеокассету, дети пугаются. Хороший факт вы мне говорите. Интересный даже факт. Я вам скажу так. Вы знаете, как мощи появлялись на Руси? Или случайно при работах вдруг обнаруживали останки или там нетленные мощи. Кто-то исцелялся. Выходили, так это же оказывается. Или начинались знамения и чудеса над могилами, и прямо были, прямо указания даже. Вы слышите? То есть особые были обстоятельства, при которых только вскрывали могилу и открывали мощи. Слышите? При особых, исключительных обстоятельствах. То, что происходит сейчас, вызывает недоумение. Только собрались канонизировать, если знаете, где захоронен, все быстрее копать. Мы даже не понимаем простой вещи. Вы помните, что во время революции с мощами делали? Мы что, готовим новые жертвы? Что думаете, не будет ничего, не повторится? Что будет с мощами? Что мы делаем? Надо в высшей степени осторожно к этому относиться. И я не удивляюсь, что дети пугаются. Вот, есть могилка, посещайте, молитесь, все. Нет, надо выкопать, надо поставить в храм. Надо быть с этим очень и очень осторожным. Это требует благоговения, а нельзя просто так это совершать. И почем вы знаете еще, подчас другие совсем не хочу называть интересы присутствуют, когда это делают. Битвы за мощи происходят настоящие. Вот, как разъяснить детям о мощах святых угодников Божьих? Ну, разъяснить можно таким образом. Ну, возьмем такой пример, который для них, может быть, уже особенно 9 класса, там, да и раньше тоже, может, понятный. Вот влюблен в кого-то он, так как драгоценен ему носовой платочек ее. Правда? Это же вещь ведь. Вещь. Напротив, как отвратительна какая-нибудь вещь того, кого человек ненавидит. Не правда ли? Почему? Возникают совершенно разные духовные движения в человеке. Там сближающие, объединяющие, так здесь, напротив, отталкивающие. Так вот, оказывается, вот эти материальные вещи, они служат, могут служить вот тем инструментом, если хотите, или связующим неким звеном, который возбуждает человеческую душу, вот, к особой памяти, особому благовению, особой молитве. Послышите? Вот Серафим Саровский никуда, например, не ходил ни на Афон, ни в Святую Землю. И многие даже, многие, когда достигали, они никуда не ездили. Здесь он говорил, помните, он говорил, здесь вам и Иерусалим, и Киев, и Афон, и все такое. Для нас, может быть, вот находясь в самом поверхностном, так сказать, состоянии, какие мы, для нас еще важны вот эти напоминания, важны вот эти внешние все эти вещи. Они немножко нас, ну, активизируют, стимулируют немножко. Но детям надо объяснить, что вот как вещь человека, которого любите, приятно, правда даже, вот, и наоборот, так вот и мощи тоже. Здесь они особенно нам напоминают о их жизни, об их святости, вызывают у нас чувство благоговения, особой молитвы и так далее. Вот что означают эти мощи. И когда мы обращаемся с особой молитвой, то, естественно, и благодать Божия действует обильнее тогда через эти святые мощи на нас. Вот таким образом. Беседа в детской колонии о страстях человеческих. Один ребенок сказал, понял, что такое страсть. Это когда своруешь. Что ответить после этого? Ну, дело в том, что надо говорить о страстях, надо говорить о грехе. Вот надо говорить вот эту вот мысль, что грех – это есть нечто иное, как вот вы идете, а там доска с гвоздями вверх. И вот ты напоролся, так, на гвоздь, пяткой, голой. Ну как, тогда скажешь, теперь надо еще больше идти по другим гвоздям. По другим гвоздям надо идти? Пожалуй, так не скажешь, голубчик. Подпрыгнешь, отскочишь, да будешь еще смотри, как осторожным дальше идти, чтобы на следующий гвоздь не наступить. Правда же? Вот что надо объяснять. Надо объяснять, что грех – это не есть какой-то, знаете, приказ со стороны Бога. Это вызывает протест. Это не приказ со стороны Бога. А это есть тот вред, который я приношу себе. Вместо воды кислоты выпью. Вот что такое грех. Понятно? Вот так. По битому стеклу босиком ходить. Вот что такое грех. Поэтому сказать, что воруешь – это грех. Почему это грех? Это грех потому, что ты наносишь вред другому, и, следовательно, этим самым ты прежде всего вредишь себе. Ты наступил ногой на гвоздь, торчащий кверху. Вот что такое грех. Если мы объясним вот так правильно природу греха, то тогда, я думаю, поймут, что такое страсти. Знаете, надо не смешивать грех и страсти потом. Одно дело, человек взял вот однажды и напился, и он согрешил. Другое дело, когда он стал пьяница, это уже страсть. Это, понимаете, разные вещи. Это разные вещи. Так вот, и на примере, вот таких примеров, пьянство, там, пожалуйста, наркомания, прочих всяких вещей, легко показать, что грех – это зло, которое человек делает сам себе. Но нужно это объяснить. Кстати, медицина очень может помочь в этом плане. Потому что многие грехи, то, что называется грехом в православии, находятся очень хорошее подтверждение, если хотите, объяснение, лучше сказать, в области медицины. И тогда, я думаю, это будет принято очень легко.
Что такое молитва? Как нужно молиться?
Да, вот я очень сожалею, что я без бороды. Был бы я с бородой, тогда этот вопрос ко мне был бы очень подходящим. Вы мысленно представьте себе, что она у меня есть, и еще на мне что-то другое одето. И тогда вы можете уже слушать спокойно этот ответ. Вы знаете, вопрос этот очень хороший и очень важный. Потому что постоянно мы говорим о том, что необходимо обращаться с молитвой, необходимо молиться. Без молитвы духовной жизни невозможно. Все это совершенно справедливо. Но оказывается, вот это простое слово «молитва» не всегда у нас воспринимается так, как должно. Более того скажу, что именно на пути даже молитвы возможно колоссальное заблуждение. Они особенно очевидно, откровенно и ярко выражены во многих подвижниках Западной Церкви. Речь идет о католической церкви. В протестантизме я не знаю, чтобы там особенно было на этой почве что-то. Там другое совсем дело. А в католической церкви мы действительно видим серьезнейшие нарушения духовной жизни. Так вот, когда речь идет о молитве, то исходя из того опыта, который очень хорошо подвел святитель Игнатий Брянчанинов, опыт святоотеческий,
И я еще раз упоминаю его имя с тем, чтобы обратить ваше внимание. Он чем велик для нашего времени, святитель Игнатий Бринчанин? Тем, что он из огромного наследия святоотеческого, наследие, которое очень неоднозначно, в том смысле, что святые отцы писали как новоначальным, как среднепреуспевшим, так и духовно совершенным. Вы понимаете? Они писали людям разного духовного уровня. И вот здесь присутствует огромнейшая опасность для тех, кто примет наставление, относящееся совсем к другому уровню, примет эти наставления к себе и начнет упражняться таким образом. Как правило, здесь человека поджидает громадные искушения, и он обычно впадает в самомнение, занимаясь молитвою. Так вот, оказывается, святитель Игнатий пишет, что есть уровень для новоначальных, есть средний и есть совершенный. В чем суть молитвы? Он, подводя итог, прямо говорит: нет молитвы там, где нет внимания. Мы обманываем себя, когда читаем. Вычитали правила-то? Вычитали. Ужасное даже слово. Вычитали. В буддизме, да, там молитву накручивают на крылья ветряной мельницы. И слава тебе, Господи, ветерок дует, крылья вертятся, молитовка идет. Кому только. Вот видите, язычество в чем состоит? В подмене напряжения души чем-то внешним. То, что не требует от меня труда. Я вам скажу, что вот он, святитель Игнатий, прямо пишет, что там, где нет внимания, там нет молитвы. Происходит более того, самообман, на почве которого возрастает самомнение. Я молитвы утренние, я молитвы вечерние, я днем почитал псалтирь, я вычитал то-то, я акафисты, и как на дрожжах растет мое «я». Кончается тем, что не подойдите ко мне, иначе я опалю огнем своей святости. Итак, первое – внимание. То есть, внимание что такое? Понимание того, что я читаю. Там, где нет этого понимания, оставим и не будем себя обманывать. Это не мои слова, извините, не думай, что это я говорю. Я только передаю. Второе условие, которое он называет, опять-таки, исходя из опыта святоотеческого, это сокрушение сердца или покаяние. Там, где нет, когда я говорю: Господи, помилуй, а покаяния нет, когда я называю грехи, а у меня никакого сокрушения нет, что проку тогда? Ведь само слово молитва – это же моление. То есть мы умоляем, как у человека, которого мы обидели, мы потом падаем в ноги и говорим: прости меня ради Бога. Тут есть какое-то празднословие? Нет. Там, где нет покаяния, там, где нет сокрушения сердца, тогда о какой молитве может идти речь? Он говорит, что это второе и непременное условие. При этом, что очень важно, на что он обращает внимание, что очень часто мы даже и перед Богом лицемерим. Даже кажется, читая молитву, на самом деле изображаем это. Изображаем и своим видом, изображаем и своим даже внутренним состоянием. Молитва должна быть простой, вот как дитя говорит, так и мы должны обращаться к Богу, как к личности, как к живой личности. Причем обращаться, и это очень важно, как к живой личности должны обращаться. Более того, он говорит, прямо называть свои грехи, прямо каяться так, как перед живым человеком, называть. Говорит: Господи, вот в этом я согрешил, в этом прости. Еще раз напоминаю замечательный опыт Иоанна Кронштадтского. Замечательный опыт, когда он каялся, тут же молился. И посмотрите, как молился. Пока Господь не снимал вот с души это бремя греха, и он вновь ощущал, вот он произносит слово, которое будет пустым звуком для неиспытавших. И будет совершенно понятным явлением для тех, кто это пережил. Пока вновь не ощутит в сердце своем пространство. Понимаете? Пространство. Что это такое? Оставим говорить, что это такое. Это только опыт может сказать человеку, что это такое. Итак, внимание и сокрушение сердца. Или,
в некоторых случаях благодарение Богу. Особенно важно благодарение, когда? Вы когда-нибудь встречали так, что как вы поживаете? И друг вам ответит: ой, слава Богу, у меня дом сгорел. Когда-нибудь вы слыхали такое? Никогда не было. Слава Богу, у меня все хорошо. Вы понимаете, как в глубине нашей души что сидит? Нам Бог интересен как что? Податель земных благ. Не ты, Господи, мне нужен. Нет, нет, ты мне не нужен. А вот дай мне, Господи, здоровье, благополучие, успех, славу, честь и так далее. Наверное, редко мы встречаем так, что слава Богу, меня обокрали. Слава Богу, у меня печенка, селезенка болит и так далее. Когда сказать слава Богу, значит, у меня все благополучно. Вот еще одно из направлений молитвы. Благодарение. Особенно благодарение тогда, когда с нами случаются скорби. Более того, скажу, очень важные мысли святых отцов. Вот вы знаете, что Исаак Сирин даже пишет? Это совершенно потрясающая фраза. Убийственная, которую, к сожалению, многие не знают. Только подумайте, что он говорит. Не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое без скорбей. Сильно. Запятая еще усиливает. Но дух дьяволов. Правда? Сколько наших молитв Господи, избави нас от скорбей, от страданий, от болезни, от неуспеха. А Исаак Сирин что пишет? Не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое, но дух дьяволов. Это просто, когда впервые это прочитаешь, содрогнешься даже. И ведь это откуда идет? Откуда эти слова? Это же не философствующий человек. Не тот, который думает и размышляет. Опыт говорит об этом. Оказывается, святые отцы, когда вдруг замечали, что у них что-то такое, все идет, все нормально и все хорошо, нет никаких скорбей, они приходили в страх. «Бог меня оставил», — говорили они. Вы только подумайте, какой вывод из этого следует. Это потрясающий же вывод. А оказывается, для христианина скорбь это признак присутствия Божия. Это признак милости Божией. Это признак любви Божией. Подумайте только. Если язычники в страхе и трепете, не знают, что делать, как освободиться, готовы продать и совесть, и душу дьяволу отдать, то христианин знает, что вот у меня сейчас скорбь, это значит милость Божия. Значит, врач дает мне лекарство. Дает мне лекарство, оказывается. Значит, я еще жив по милости Божией. Он меня еще лечит. Скорбь является свидетельством того, что еще Господь присутствует, лечит. Значит, еще есть что лечить во мне. Этот лен курящийся еще можно, пытается Господь раздуть. Вот что является главной, так сказать, идеей, присутствующей в молитве. И надо сказать, что особенно опасно в молитве это искание каких-либо состояний. Когда человек ищет, что за молитвой у него начнутся что-то такое, ищет присутствие благодати, это беда. У святых отцов есть крылатое изречение. Видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю. О чем идет речь? Речь вот именно об этом, что человек, который занимается молитвой, упражняется, как есть такой термин в молитве, и ищет духовных состояний, духовных переживаний, все, он стал на путь порочный. Это беда. Потому что уже исходит из чего? Из жажды наслаждений. Неважно какие. Пьяница наслаждений ищет в бутылке, а молитвенник ищет наслаждений в благодати. Тот, кто ищет наслаждений, а не Бога, не истины, ищет не спасения, то есть не видит, что он погибает, а ищет наслаждений. Вы подумайте, когда больной ищет наслаждений, а не исцеления, что вы о нем скажете? Что можно сказать об этом больном? Беда. Беда. О чем говорит христианское вероучение? Первейшим догматом христианства является что? Мы все находимся в глубоком падении, в глубокой болезни. Что является доказательством этого? Пришествие, вот воплощение, пришествие и крест Христов. Самому Богу потребовалось прийти для исцеления нашего. Значит, какова же степень нашей болезненности, когда ее не мог исцелить никто, ни пророки, ни святые, ни апостолы, никто праведники никакие, самому Богу пришлось. Понимаете, в каком, значит, состоянии болезненности мы находимся? Вот, оказывается, о чем только может быть молитва. Об исцелении, а не об искании наслаждений. Тот, кто ищет в молитве наслаждений, все, тот стал на порочный путь. Беда с этим человеком. И многие, многие, не зная вот этих простых вещей, впадали в прелесть и в пагубу, более того, кончали почти жизнь самоубийством. Так что видите, что связано с молитвой? И вот святитель Игнатий и говорит, что есть три ступени, и очень важно не перепутать их. Нужно начинать, говорит он, молитву сначала, а не с середины и не с конца. А не с середины и не с конца. Что такое начать с середины, говорит он? Это когда мы начнем подражать великим святым, искать в молитве благодати. Что такое начинать с конца? Когда человек начинает искать великих созерцаний, видений и тех состояний, которые сподоблялись только величайшие святые. Нужно начинать, говорит он, молитву сначала. Этим началом является внимание, благоговение и покаяние. Еще один момент, связанный с молитвой. Не нужно думать, что под молитвой, разумеется, только утренние там или вечерние правила, или богослужение. Игнатий Брянчанин пишет, тот, кто не молится своей личной молитвой, тот никогда не сможет помолиться как следует за богослужением. Поэтому он призывает, следуя святым отцам и будучи сам таковым, призывает каждого человека в любой момент, в любом положении, стоим, сидим, лежим, идем, разговариваем, слушаем. Человек, христианин, находи момент от всей души произнести краткую молитву, молитву Иисусову. Стремись, человек, как можно чаще, во всяком положении, во всяком времени, тот, кто не понуждает себя как можно больше к этим кратким молитвам, тот, конечно, никогда не сможет сосредоточиться на молитве длинной. Мы же все же знаем, правда же? Только молитва началась и уже улетел в Америку. Уже. Вот на этой краткой молитве можно учиться. Ум наш упражняется, сердце привыкает постепенно к молитве. Эта молитва краткая, Иисусова молитва, она постепенно пробивает камень нашей души. У нас же сердце – это камень настоящий. Почему требуется так часто молитва? Почему молитва Иисуса велика? Как капля долбит камень, так и эта частая молитва постепенно пробивает камень нашего сердца. И, может быть, еще один момент. Извините, эта тема настолько большая, но у нас время есть как раз на вопросы, и я поэтому так уже пространно отвечаю. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, он очень важен. Вы знаете, что тот, кто упражняется в молитве, то подчас сердце начинает откликаться. Есть несколько уровней молитвы. Есть молитва так называемая гласная или устная. Вы, наверное, обратили внимание, когда читаем молитву, про себя, а язык шевелится. Гласная, устная молитва. Даже про себя, а язык шевелится. Это первый, самый уровень. Второй уровень – молитва умная. Обратили, наверное, также внимание, когда у нас крутится, вертится в голове шар голубой, то у нас язык не шевелится, а мысли поток не остановишь, а язык не шевелится. Все происходит в уме. Так может быть и молитва умной, совершающейся в уме. Тот, кто упражняется в молитве умной, так? Постепенно, по мере смирения и покаяния, Господь в момент только Ему известный дает молитву умно-сердечную. Происходит великий акт. Акт, который постижим только в опыте и словесно не изобразим. Акт соединения ума с сердцем. Ума с сердцем. Беда, если кто начнет искусственно искать этого. Беда. Это предупреждение очень строгое. Ни в коем случае нельзя искать, как выражаются отцы, место сердечное, сердечного места в себе. Ни в коем случае. Это может даровать только Бог. Так вот, третья ступень – это молитва умно-сердечная. Ну, уже даже о ней, и то, я думаю, нам так уж это просто для теории, говорю я, и для теории продолжу. Только для теории. Потому что для нашего времени это просто даже, ну, только улыбку может вызвать. Есть молитва еще более высокая. Есть. Эта молитва называется по-гречески «феории», по-русски «созерцанием». Совершается она в полном молчании всех чувств человека, в том числе и ума. Об этом писал Варсонофий Великий. Молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, и ему поклонялись отцы наши, и им прославились. Исаак Сирин писал, молчание – это тайна будущего века. Слышите, молчание – тайна будущего века. А слова – суть орудия этого мира. Ну, об этом, я думаю, даже и говорить нечего. Просто мне очень хотелось сказать об одном. Ни в коем случае нельзя искать место сердечного. Правит Бог, если мы не хотим тяжелейшим образом повредить себе. Ну хорошо, вот извините, что я так вам много говорю об этом. Потому что постоянно молитесь, молитесь, молитесь. И о чем мы молимся? Дай нам, Господи, того, сего, третьего, десятого. Ты-то нам не нужен. А вот это все дай нам. И здравие, и благополучие, и благоденствие, и так далее. Вот здесь мы готовы, я не знаю. Тот, кто стал, кстати, на эту почву, тот, для кого молитва Христова не пример, подумайте только, он же знал, какие страшные муки ему предстоят. И чем окончил молитву? Впрочем, не моя, но твоя да будет воля. И святые отцы, Исаак Сирин, в частности, пишет, если можешь, если можешь, а нам это непросто, не проси у Бога никаких благ. И более того, знаете, какой приводит пример? Если бы кто-нибудь попросил у царя гноя, что бы царь ответил? Добился, наконец, дошел до царя и прошение, дай мне гноя. Понимаете? Приводит такой пример. Этому и уподобен тот человек, который просит земных благ у Бога. Не Бога, а земных благ.
Если человек говорит, что у него ушла вера, что делать? Как помочь?
Вера не есть, как знаете ли, какой-то предмет, который у меня есть или нет. Вера, в отличие от протестантского понимания, которое, ой, как глубоко присуще очень многим христианам. Протестантское понимание в чем состоит? В признании того, что Бог есть, в признании того, что Христос пришел, в признании того, что Он нас искупил, в признании того, что мы спасены. На это апостол Иаков отвечает, и бесы веруют, и трепещут, и остаются бесами. Православная вера состоит совсем в другом. Православная вера – это жизнь, соответствующая тому, что говорит Бог. Так вот, когда теряется вера, то человек должен посмотреть на себя, что он делает, как он живет. Потому что я же должен себя, на себя смотреть со стороны. Что же со мной происходит, что у меня теряется вера? Я что-то, значит, живу совсем не так. Нужно обратить внимание, что у меня в голове крутится, к чему я стремлюсь, на что направлены мои все помыслы, мои желания, мои чувства. Вот на что нужно обратить. На то, о чем вчера мы говорили, на духовное состояние. Ибо вера человека определяется тем, что он ищет, к чему он стремится. Надо обратиться и надо начать каяться. Каяться в чем? Вот в этих внутренних своих грехах. Помните, лжеправедники – это кто? Они крупных грехов не делали, не убивали, не грабили. Они были поражены худшим даже, худшим внутренними грехами. Кажется, незаметными, прилизанными, мы исполнены лицемерия, лукавства, лжи, притворства, обмана, тщеславия, гордыни, зависти и так далее. Никому не заметно это, как змея незаметна среди листьев, так и здесь все незаметно кажется. Это не тигр, это не волк, который заметно, не медведь, это змея. Какая? Ядовитая и смертельная. Вот если человек будет обращать внимание на свой внутренний мир и будет искренне каяться, тогда увидит, как и вера начнет возвращаться.
В чем логика выбора из огромного числа грехов семи смертных?
Дело в том, что повреждения могут быть очень различными. Одно дело – рана в руку, другое дело – рана в печень, третье дело – рана в голову, в сердце. Смертные грехи – это те, которые особенно сильно поражают наш духовный организм. Это опознано опытом, что убийство другого человека. Убийство какое? Совершенное по злобе, естественно. Разврат как таковой. И прочие грехи, которые называются смертными, они особенно глубоко ранят человека. Они делают его душу мертвой. Вы понимаете, что ужас-то? Самое страшное. Почитайте Иоанна Лестивщика, Лестивцу. Что он самым страшным называет? Кажется, гордость самая страшная. А она есть следствие чего? Замечательный термин. Окамененного нечувствия. Окамененный. Как камень ничего не чувствует, так и сердце человеческое может быть поражено, убито, как труп. Вот. Поэтому смертные грехи тем и страшны, что они окончательно убивают чувство Бога. Слышите, чувство Бога. Сердце становится каменным, не способно к молитве, не способно к переживанию Бога, не способно к покаянию. Вот в чем ужас смертных грехов.
На творение Иисусовой молитвы нужно брать благословение священника.
Прекрасно, если есть опытный и разумный духовник. Но дело вот в чем, что апостол Павел, который является для всех нас учителем, апостолом кого? Самого Христа, сказал что? Непрестанно молитесь. Это заповедь. Разве на исполнение заповеди мы должны брать благословите большие, не убивать никого? О, голубушка, давай, не убивай, да? Ну что ж за чепуха такая? Мы должны всегда молиться. Как всегда мы дышим, и мы же не спрашиваем благословения. Мы всегда должны молиться. Мы должны только каяться перед духовником, что мы не всегда молимся. И это является грехом, а не в том смысле, что мы должны брать благословение на молитву Иисусу. Есть опасность, я вам сказал. Святые отцы предупреждают, когда человек предает этому, то есть что он вот молитвой начинает заниматься молитвой Иисуса, как что-то особенное. Он делает больше, чем все другие. Представляете, один задыхается, а я дышу нормально. Ух, какой я хороший. Беда, когда он начинает придавать этому особое значение. Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Только по секрету. И мне начинает говорить, он занимается молитвой Иисусовой. Вот тут, конечно, беда. Но в чем беда? Надо же понять, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Все можно испортить. Хлеб хорошая вещь, но можно и хлебом объесться. Что надо брать благословение, тоже батюшка, можно съесть хлебушка? Молитва – это хлеб насущный. Мы все должны этим заниматься, но должны заниматься правильно. С вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Тогда Господь избавит нас и от самомнения и прелести.
Сейчас идет разговор о возможности канонизации царя Иоанна Грозного и Григория Распутина. Что вы скажете?
Вы обратите внимание, что в последнее время нам все время предлагают кого канонизировать. То одно, то другое, то третье самых спорных личностей. И те же люди бесспорные, правда? Когда стал вопрос о канонизации Амвросия Оптинского, я помню на комиссии, у нас не было никаких проблем. Игнатий Брячинов, никаких проблем, никаких споров. Феофан Затворник, никаких споров. А когда дошли до других, я не буду называть, у нас полное разделение. Вот так. Половина на половину. Не буду называть. Хорошо. Там споры окончились. Я смотрю дальше. Что происходит?
Нам постоянно подсовывают тех лиц, которые вызывают бурю. Кто за, кто против, нестроение, оскорбление начинается, вражда. Достигается великолепно цель. Ну, слушайте, ну зачем же Ивана Грозного? Вы же знаете. Ведь о нем же церковь же говорит, никто не будет. Правнук Ивана Грозного, царь Алексей Михайлович, который уж, наверное, лучше знал, чем историки даже 20 века, что понаделал Иван Грозный. Помните, что он сделал Алексей Михайлович? Алексей Михайлович, сын Михаила Федоровича. Покаянную грамоту написал от лица своего прадеда, чтобы да простил Бог, простил и его, и нас, наследников его. Понимаете, какие вещи? Это что, никому не известно, раз? А что было в Новгороде? А когда он сам, Иван Грозный, убил игумена Корнилия? Ну, слушайте, столько же фактов потрясающих. А вот этот случай, что вчера рассказал Николай Солос, это Никола Солос. Все это, понимаете, вдруг оказывается в церковных, в минеях, в богослужебных книгах, которые идут прямо с того времени, где мы ублажаем митрополита Филиппа, ублажаем Корнилия и прочее. Все это, оказывается, вдруг одним махом кто-то берет и перечеркивает. Всю вдруг историю нам, всю нам переделать во мгновение ока. И церковные предания – ничто. Исследования историков – ничто. Вдруг находится несколько лиц, которые все переделают. Основание поразительно просто. Увы, но когда я прочитал книгу митрополита Иоанна Снычева «Самодержавие духа», я просто впал в негодование. Это что же такое делается? Разве это можно? Разве так можно делать? Это перечеркнуть все наше священное предание Русской Православной Церкви. А уж о Распутине и говорить нечего. Недавно открыл, как-то я привез из Америки сборник, посвященный 50-летию кончины Иоанна Кронштадтского. Просто открыл, так листаю, кое-что просматриваю, и вдруг нахожу любопытную вещь, читаю воспоминания Певчева. И он пишет: однажды после литургии, когда отец Иоанн вышел из алтаря, вдруг к нему подошел высокого роста мужчина, так и попросил его благословения. Отец Иоанн посмотрел на него и вдруг рукой прямо: «Не подходи ко мне, нет тебе моего благословения и не будет. Твоя жизнь будет, как твоя фамилия». Говорит, мы потом спросили, это небывалый случай, что такое? Оказалось, это Распутин. Ну что вы, фактов такое огромное количество. Но еще раз повторяю вам, обратите внимание на другое. Кого канонизировать? Вот игуменью Арсению поразительно, и речи нет. Валаамский старец и игумен Иоанн. Тот, кто читал его письма, так прям в ножки поплыл и сказал, это поистине святой человек. Ну что, он же никаких чудес же не творил же, ну что. Правда? И знамений нет никаких. Да какой же это святой, правда? Подумайте, даже речи нет. Распутин давайте сюда, Иван Грозный давайте. Потом, конечно, Петр Первый и Сталин. И великолепный будет новая церковь и новые святцы. Кто-то, вы слышите, действует умная рука. И подсовывает нам. Вот вам. А потом мы вам скажем, какие ваши святые, таковы и вы. Поняли вы кто? Кровопийцы вы и развратники. Ибо ваши святые Грозные и Распутины.
Вы слушали ответы на вопросы после лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.